Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими чтениями вместе с Церковью. И сегодня вторник, 25 октября, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам, 1 главу с 8 по 14 стих. Вот как звучит этот отрывок в современном русском переводе. «Бог мне свидетель, какой горячей любовью ко всем вам горит мое сердце, как сердце самого Христа Иисуса. И я молюсь о том, чтобы ваша любовь росла все больше и больше и наделяла вас истинным познанием и здравомыслием, а также умением выбирать то, что действительно важно, и тогда в день Христа вы будете чисты и безупречны, с обильными плодами праведности, что созидаются через Иисуса Христа во славу и хвалу Богу. Я хочу сообщить вам, братья, что обстоятельства мои даже послужили успеху радостной вести. Всей дворцовой страже, да и всем остальным тоже стало известно, что заключение мое ради Христа – и у большинства братьев оно лишь укрепило надежду на Господа и побудило их еще смелее и бесстрашней проповедовать весть». Итак, братья и сестры, мы с вами продолжаем знакомиться с текстом послания апостола Павла к филиппийцам. Мы видим, что начало этого послания уже проникнуто таким приподнятым, радостным духом. Напомню, что послание всегда пишется по формуляру. Мы видели, что первые два стиха – это так называемый прескриптум, то есть от кого послание, кому и короткое благопожелание. Потом идет так называемый проэми, то есть молитва за адресата. Здесь как раз он начинается словами «каждый раз, когда я вспоминаю вас, а вспоминаю вас всегда в своих молитвах за всех вас, я с радостью благодарю моего Бога» и так далее. Да, это 3-4 стихи и дальше, вплоть вот до, в общем-то, 11 стиха, а дальше с 12 уже начинается корпус послания, да, то есть, собственно, основное содержание. Ну и заканчивается все, напомню, постскриптумом, да, неким прощанием. Вот, и так мы сегодня, получается, с вами читали концовку проэмия и начало корпуса, да, то есть основного содержания послания. Еще раз прочитаем, 8 стих. «Бог мне свидетель, какой горячей любовью ко всем вам горит мое сердце, как сердце самого Христа Иисуса». А вот мы здесь сталкиваемся с понятием сердца еще раз. Да? Хочется обратить на это внимание, потому что на самом деле это очень важный момент антропологический. Мы об этом говорили, что слово «сердце» в христианской антропологии – это совсем не то же, что в анатомии. Да? Сердце – это орган, да, который гоняет кровь по телу, так скажем. Да? Наш главный мотор такой внутренний. И, конечно, этот орган чрезвычайно важен. Мы понимаем, что без него человек не может существовать. Но слово «сердце» в плане вот этого аскетического – понятие антропологического – это, напомню, сердцевина, середина. То есть, когда мы говорим о сердце в внутреннем смысле, богословском, то это значит некий внутренний человек. Кстати, вот в этом месте, даже где написано, да, «горит мое сердце, как сердце самого Христа Иисуса», здесь именно стоит слово, если мы дословно с греческого перейдем, как «внутренность», то есть внутренность Христа Иисуса, да? Его внутренний человек, его внутреннее содержание, его сердцевина, его центр. Это очень важно понимать, братья и сестры, чтобы не путаться в понятиях. И, кстати, надо сказать, что в православном, восточном богословии всегда вот очень четко святые отцы, мыслители, богословы пытались эти понятия прояснить. Потому что это очень важно, чтобы мы с вами действительно не смешивали богословие с какими-то анатомическими, физиологическими моментами. Да, как это, например, связано с темой причастия, да, что причащается ли человек, понятно, что святыми христовыми таинствами, да, телом и кровью Христовой, но что это означает, да, что он причащается действительно анатомическим телом и анатомической кровью, да, или все-таки это глубинный символический смысл. Мы знаем, что, скажем, западная традиция католическая, она больше склонна к анатомизму, так скажем, даже, кстати, в таком моменте, как понятие сердца. Да. Мы помним, что есть в католической церкви культ сердца Христа и даже сердца Богородицы. Мы видели, наверное, изображение Христа, где особенным образом изображается прямо на иконе его сердце именно в таком анатомическом несколько виде, или сердце Богородицы. Как раз вот это говорит о том, что вот этот уклон немножечко, да, в анатомическую такую сторону, смешение этих понятий, оно, конечно, совершенно несправедливо, не имеет никакой основы под собой. И в конечном итоге следствием этой неразберихи, этого смешения часто являются неверные духовные состояния. Да, вот часто православные богословы говорят о неком состоянии прелести, скажем, у даже святых католической церкви, ну, тех людей, которые считаются святыми в рамках католичества, именно потому, что присутствует некий анатомизм, психологизм, то есть не духовное состояние больше, а душевное. Да? Скажем, те же самые стигматы, они в православной традиции не распространены, а в католической традиции мы знаем, что есть такой феномен, когда вот на месте, где у Господа Иисуса Христа было пробито тело гвоздями, да, то есть руки, ноги и ребро, появляются вот такие кровоподтеки, и считается, что это показатель какой-то особой святости. Православная традиция все-таки этого не знает, потому что как раз очень аккуратно отсекает всякие моменты, связанные вот со смешением душевного и духовного, скажем, анатомического, физиологического и антропологического в каком-то внутреннем, духовном этом смысле этого слова, да, таком мистическом. Вот, наверное, здесь надо сказать о том, что действительно, если говорить о разнице принципиальной между западной традицией и восточной, то, наверное, можно будет назвать эту разницу одним словом, что восточная традиция всегда пыталась быть более, так сказать, трезвой, более осторожной, более аккуратной, более апофатичной, да, то есть оставляя момент тайны, момент непознанного. Об этом мы очень много с вами говорили, братья и сестры, да, что непознаваемость Бога и вообще непознаваемость божественных тайн, таинств церковных, она должна быть, она должна оставаться. Христианское богословие, скажем, восточное, оно всегда старалось быть апофатичным. Оно старалось отсечь лишнее, но никогда не связать Бога какими-то формулировками, что Бог есть такой, 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 такой. Помните слова, по-моему, Григория Богослова Святого о том, что если ты прочитал книги, там, наразмышлял о себе что-то в голове и решил, что ты знаешь, какой Бог, то берегись, потому что ты сотворил в своей голове идола. Да, идол – это любой четко зафиксированный и абсолютизированный образ Бога. То есть это, по сути, разрушение тайны. Нет никакой тайны. Все можно разложить по полочкам. Да? И вот все-таки восточная традиция всегда старалась быть более апофатичной, сохранять тайну за божественной реальностью, даже за реальностью этого материального мира. Да? Потому что, если мы, скажем, вспомним о конфликте научного знания и религиозных каких-то концепций, то, по большому счету, все-таки, опять же, в большей степени это мы можем увидеть на Западе, да, ну, может быть, даже в силу того, что наука как таковая там все-таки возникала и развивалась, да, здесь надо уже как бы отдать должное, что это исторически так сложилось, но тем не менее, почему, например, страшно и непонятно было признать вместо геоцентрической системы гелиоцентрическую систему, да, то есть не то, что Земля в центре мира, а Солнце в центре мира, ведь, по большому счету, в Священном Писании, в Богословии нигде не написано точно о том, как именно устроена Вселенная. Поэтому здесь как раз должен сохраняться момент тайны. И если вдруг наука открывает, что, оказывается, Земля тоже вращается вокруг Солнца, и не Земля в центре непосредственно вот этой реальности нашей, то ничего в этом страшного нет с точки зрения богословия. И вот если был бы момент тайны сохранен, не было бы конфликта. А поскольку получается, что геоцентрическая система практически вплелась в западное богословие, стала его частью, то тогда уже, конечно, когда появилось что-то другое, возник конфликт. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем истинными последователями восточного православного богословия и всегда будем сохранять момент тайны. Будем всегда последователями апофатического богословия, о котором мы много говорим и еще будем говорить. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам, 1 главу с 8 по 14 стих. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены и великая отрада, и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле, яко взяться великим.